Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И обсуждать мы сегодня будем фигуру огромную, титаническую. Фигуру, которая то подвергается критике, то превозносится до небес. Для нас главное докопаться до исторической личности, не до того, каков этот человек в мифах или, наоборот, в контрмифах, а до того, каким он был на самом деле. Итак, правитель России Александр Васильевич Колчак, адмирал, флотоводец, полярник. И для того, чтобы сегодня поговорить о нем с чувством, с толком, с расстановкой, мы позвали специалиста по истории флота и по истории белого движения, кандидата исторических наук, ведущего научного сотрудника Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына Никиту Анатольевича Кузнецова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, традиционно в таких случаях мы просим нашего гостя дать что-то вроде визитной карточки портретируемого. Буквально в нескольких фразах сказать нашим радиослушателям, о чем им следует вспоминать, когда речь заходит о Колчаке, что в первую очередь надо о нем знать, о его личности или о его деяниях. Тут уж вам судить.
Ну, мне кажется, что если говорить о совсем краткой характеристике, то вот буквально тремя словами личность Александра Васильевича Колчака можно охарактеризовать как долг, честь и любовь к родине. И, конечно, он занял однозначно уже свое место в истории России и как выдающийся мореплаватель, как исследователь, ученый, прославившийся исследованием полярных областей, а также и военно-теоретическими работами, и как верховный правитель России. И, в принципе, на мой взгляд, все эти ипостаси и все эти аспекты его деятельности, они, в общем-то, неразрывно связаны друг с другом и, прежде всего, с служением Александра Васильевича Колчака своей родине России.
Долг, честь, служение своему Отечеству. Ну что ж, это очень высокая характеристика, и мы постепенно будем разворачивать перед вами, дорогие радиослушатели, судьбу Александра Васильевича Колчака для того, чтобы вы увидели, чем мы можем доказать вот только что сказанные слова. А пока начнем с его юности, с его молодых лет, поскольку первые десятилетия в жизни Александра Васильевича Колчака вроде бы не предвещали будущего его величия, будущих его высоких постов и будущих его подвигов. Прошу вас, Никита Анатольевич.
Ну, Александр Васильевич Колчак родился в Санкт-Петербурге 4 ноября 1874 года в семье генерал-майора артиллерии Василия Ивановича Колчака и его супруги Ольги Ильиничны, урожденной Посоховой. Сперва он учился в 6-й Санкт-Петербургской гимназии, а затем в 1888 году поступил в морское училище. Ну и, в принципе, действительно, наверное, в первые годы он не отличался каким-то, ну, какими-то, может быть, особенными способностями. И неизвестно до конца, что именно привело его к идее морской службы, хотя, наверное, конечно, можно говорить о примере отца, который участвовал в Крымской войне, который был в плену после Крымской войны, оставил об этом свои воспоминания. Ну и то, что его отец служил много лет на Обуховском военном заводе, где, кстати, в церкви, которая существует до сих пор, под названием таким неофициальным Кулича Пасха, Александр Васильевич Колчак был крещен, такое вот памятное место. Конечно, это все оказало влияние на выбор его военно-морской карьеры.
А вот та информация, что он якобы родился не в Санкт-Петербурге, а в селе Александровка, насколько она верна?
Нет, ну просто на тот момент, я так понимаю, что вот район нынешнего Обуховского завода, он мог просто административно не входить в...
Но сейчас это Питер.
Да, и насколько я помню, в послужном списке, то есть в официальном документе указано место рождения, это Санкт-Петербург.
Понятно. Но так в конце концов, само местоположение града Петрова и особая сосредоточенность его на море, на флоте, уже великолепная подсказка о том, какое избрать себе будущее. Александр Васильевич после окончания морского корпуса, ну, тогда, по-моему, его официально именовали морское училище.
Морское училище, да.
Долгое время медленно рос в чинах.
Ну, я бы, прежде чем говорить об этом, сказал бы несколько слов и о его учебе в морском училище, потому что, по воспоминаниям современников, того же адмирала Михаила Ивановича Смирнова, который был морским министром уже в период гражданской войны при Колчаке и одним из первых его биографов, уже, а он был младше по выпуску Колчака, а Колчак был у него фельдфебелем, что Смирнов отмечал, что уже тогда в нем чувствовались такие задатки лидера, и что и другой тоже его современник отмечал, что на многие такие какие-то вопросы, связанные с военно-морской историей. Его, те, кто окружал в морском училище, говорили, надо бы у Колчака спросить. То есть уже тогда, конечно, чувствовалось, что эта личность, как сейчас, может быть, принято говорить, пассионарная. И, кроме того, он окончил морской корпус одним из первых, а именно вторым, получив премию адмирала Рикарда в виде 300 рублей. 300 рублей, вот. И это, конечно, тоже свидетельствует о его таком осознанном выборе морской карьеры и осознанном отношении к учебе. Вот. Его служба началась в составе 7-го флотского экипажа на Балтийском море. И тогда же, год спустя, он был назначен для занятий штурманским делом в Кронштадтской морской обсерватории. Ну, а так, в принципе, его служба проходила как бы на строевых должностях. Он служил на крейсере первого ранга «Рюрик», совершил на нем заграничное плавание с 1895 по 1897 годах. Затем он служил на крейсере второго ранга «Крейсер». И, кстати, тогда уже проявился его интерес к науке, потому что первая научная работа Колчака вышла в записках по гидрографии в 1899 году, и называлась она «Наблюдение над поверхностными температурами и удельными весами морской воды, произведенными на крейсерах «Рюрик» и «Крейсер» с мая 1897 года по март 1898 года».
Ну вот не может ли быть так, что его, его научная ориентированность в какой-то степени была компенсацией того, что командные должности ему шли достаточно медленно? Он повышался в чинах не стремительно, он прошел большое количество, как вы сказали, строевых должностей. В общем, ни одна из них не была на линкоре, ни одна из них не была штабной. И, в общем, надо сказать, что до начала 20 века это была достаточно дюжинная карьера.
Да, но в то же время это была совершенно обычная карьера, то есть в этом не было и ничего, как бы, условно того, что тормозило бы его продвижение по службе.
Не триумф и не провал, а да, так, крепкий середняк.
Да, 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 именно так. Вот. И, но более того, по свидетельству, опять же, современников, Колчак, он, конечно, был натурой увлекающейся и, можно даже сказать, порывистой, особенно в юности. И в этот период он хотел и заниматься наукой, и даже была мечта об открытии Южного полюса, хотя тогда, собственно, исследования Антарктиды-то они только, ну, они как бы шли уже, но все равно Арктику-то знали гораздо больше. И, и были мысли вообще оставить службу и участвовать в Англобурской войне, ну, возможно, потому что в Англобурской войне участвовал однокашник Колчака, погибший там лейтенант Строльман. Вот, поэтому тут может быть речь о каких-то даже личностных качествах.
А когда Колчаку отдали под команду первый его корабль? Если я правильно помню, миноносец «Стремительный».
Первый корабль, которым Колчак самостоятельно командовал, это был миноносец «Сердитый». Это уже произошло во время обороны Порт-Артура. Вступил он в должность в апреле 1904 года. Но до этого в жизни Колчака было немало событий, приключений, прежде всего связанных с русской полярной экспедицией барона Толля.
Да, мы сейчас, как видно, далеко скакнули с 90-х годов, но я сделал это намеренно. Я просто хотел показать, что Колчак до начала 20 века еще не знал командирства на кораблях. Он был помощником вахтенного начальника, вахтенным начальником. Он занимал разные офицерские должности, но ничем пока еще не командовал. И вот, если я правильно понимаю, к этому периоду относится его увлечение Востоком, восточной философией, собиранием старинных мечей. Это ведь именно тогда произошло или позже?
Нет, это, да, думается, что произошло это именно тогда. Просто во время заграничных плаваний Колчак неоднократно посещал и Японию, и другие страны Востока. И вообще тогда тема Востока в определенных кругах, и в том числе флотских офицеров, была модной. Известно, да, что Колчак и читал немало литературы, связанной с восточной философией, но нужно сказать, что при этом, по свидетельству и очевидцев, и своим собственным свидетельством, он оставался всегда глубоко верующим человеком и православным, и это был интерес такой, скорее, познавательного характера.
То есть вот сейчас без конца муссируется тема, что Колчак был чуть ли не буддистом, то, что он вообще оставил там русскую христианскую культуру, это на самом деле, если я правильно понимаю, просто какие-то досужие вымыслы, а он был нормальным, обычно православным.
Абсолютно. И он, будучи и командующим Черноморским флотом, посещал монастыри, и, собственно, известна эта история о посылке патриархом Тихоном иконы с благословением, и, собственно, вся его деятельность на посту верховного правителя и роль Русской Православной Церкви в период Белого движения в Сибири. Конечно, это свидетельствует о том, что он был православным человеком, а равно как и свидетельство его родных, той же его жены, сына и других. Поэтому это, конечно, абсолютно досужие домыслы, не имеющие никакого
отношения. Ну что ж, вот у нас проскочило словечко «Сибирь», и я думаю, правильным будет, если сейчас в эфире прозвучит марш сибирских стрелков в исполнении хора Сретенского монастыря. Дорогие радиослушатели, прислушайтесь к этому замечательному песенному произведению. Оно вам напомнит свою более позднюю версию. Если кто-то не знает, как родилась эта более поздняя версия, пожалуйста, знайте, песня имеет дореволюционное происхождение. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что это Светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час», иначе я бы не объяснял, откуда взялась эта мелодия. Эта мелодия марша сибирских стрелков, и поскольку Сибирь в судьбе Александра Васильевича Колчака сыграет роль чуть ли не ведущую, я считаю, что очень правильно, что эта мелодия сейчас прозвучала. Напоминаю вам, что у нас в студии Никита Анатольевич Кузнецов, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. И мы ведем разговор о судьбе адмирала Колчака, правителя России. Мой следующий вопрос. До примерно 1900 года, как мы уже выяснили, Колчак увлекался восточной культурой, Колчак ходил во второстепенных офицерских чинах, Колчак был православный человек, но Колчак был, в сущности, абсолютно незаметен и неизвестен на флоте. Насколько я понимаю, его имя по-настоящему и всерьез стало звучать в связи с полярными экспедициями.
Да, именно так, хотя я, конечно, все-таки подчеркну, что его карьера до этого, она была, опять же, совершенно обычной, и не было особых причин для того, чтобы его имя как-то прозвучало. А в 1899 году Колчак был приглашен для участия в русской полярной экспедиции под руководством барона Эдуарда Васильевича Толля. Это совершенно удивительное было, можно сказать, предприятие. То есть в задачи этой экспедиции входило исследование значительных участков побережья, значительных участков прибрежных вод Северного Ледовитого океана, большинство из которых не было исследовано со времен Великой Северной экспедиции XVIII века. Исследование Новосибирских островов и поиск легендарной земли Санникова – это было личной такой мечтой и личной целью барона Толля. Как в качестве экспедиционного судна использовалась яхта «Заря», она ходила под флагом яхт-клуба, но при этом на ней была военная команда, на ней было три офицера. Это командир первоначальный Николай Николаевич Коломейцев, все три лейтенанта, Федор Андреевич Матисон и Александр Васильевич Колчак, который был самый младший из трех офицеров и единственный из них троих, не имевший до этого никакого полярного опыта.
Ну, то есть это был корабль, принадлежащий императорскому всероссийскому боевому яхт-клубу.
Нет, Императорская академия наук. Просто по статусу он так...
Я, так сказать, иронизирую по этому поводу.
Ну да, нет, он принадлежал четко Императорской академии наук, это было научно-исследовательское судно, просто тогда юридически это все было немножко по-другому. И в том числе вот эти вот коллизии с флагом, и команда была вся из военных матросов, но при этом барон Толь был гражданским человеком.
И не только матросов, но и офицеров.
Да, ну, как я сказал, трое офицеров, и матросы, и унтер-офицеры, они тоже были все военные, находившиеся на действительной военной службе.
Но смысл такой, все гидрографические исследования, они, конечно же, имеют военное значение, особенно в условиях, когда... восточно-сибирские моря, они интересуют не только Россию, там достаточно активно оперируют корабли американцев, и вопрос, кто быстрее исследует и кто быстрее освоит эти территории, не закрыт еще на начало 20 века.
Нет, ну в тот период, конечно, там американские корабли, суда оперировали лишь у побережья Чукотки, скорее, занимаясь чисто меновой торговлей с местным населением.
То чуть-чуть есть, подальше забирались.
Ну, подальше, но все равно это речь шла о восточном секторе Арктики и, конечно, не о научных исследованиях. То есть научными исследованиями была объективно заинтересована Россия, ибо, как и адмирал Макаров говорил, что Россия своим фасадом выходит к Северному Ледовитому океану. И, в общем-то, русская полярная экспедиция должна была ответить на много вопросов, связанных и с гидрографией, и с гидрологией, и с зоологией, и даже с этнографией в меньшей степени. И, в принципе, это ей сделать удалось. То есть яхта «Заря» вышла из Санкт-Петербурга, первая зимовка была на Таймыре в бухте Колина Арчера, вторая зимовка была на острове Котельный в заливе Нарпалах. Но дальше... Барон Толь отправился со своими спутниками в направлении предполагаемой земли Санникова с острова Беннета и пропал без вести. А, соответственно, яхта «Заря», у которой не хватало уже топлива, и, собственно, о третьей зимовке уже речи идти не могло, уже под командованием Федора Андреевича Матисона она пришла в бухту Тикси. И далее возник вопрос, как бы, что нужно как-то спасать Толя и спасать спутников его. Выдвигая разные были проекты.
Давайте сейчас вот просто честно скажем, что ситуация-то была трагическая.
Абсолютно.
И мы говорим об этом спокойно. А тогда вот то, что происходило с небольшой группой Толя, вызывало тревогу и ужас у людей, которые были в курсе дела.
Да, абсолютно. И, естественно, Императорская академия наук никого на произвол судьбы бросать не хотела, высказывались, ну, и все это происходило в тесном сотрудничестве с морским министерством, самые разные высказывались предположения, послать туда яхту «Заря», но против этого абсолютно объективно выступил ее командир Матисон, потому что со словами, что тогда, может быть, придется и «Зарю» спасать. Был, рассматривался вариант посылки ледокола «Ермак», недавно построенного в 1899 году, но «Ермак» не принадлежал военному флоту, и это было, ну, по масштабу и по затратности, наверное, как современная МКС, космическая станция. Его, конечно, гнать через весь Севморпуть с совершенно непонятным результатом, в общем, никто на государственном уровне не разрешил.
Да и побаивались.
Да, да, да.
«Ермак» им очень дорожили, ее постоянно совершенствовали, и военное командование страшно хотело, вот, давайте выгоним его с высоких широт на Балтийское море, пускай взламывает лед перед боевыми кораблями. Но понятно, что там, скажем, Макаров хотел бы, чтобы «Ермак» в этих полярных морях путешествовал, морское командование желало бы «Ермак» переместить поближе к себе, но отправлять его так далеко, видимо, не хотел никто.
Нет, ну все-таки я позволю уточнить, что «Ермак» ходил под гражданским флагом и принадлежал Министерству торговли и промышленности. Хотя командиры на нем были военные моряки.
Совершенно верно. Именно это я имею в виду. Планы использования его на благо Балтфлота, они постоянно строились, и он использовался несколько раз.
Он использовался активно в годы Первой мировой войны, но это мы забегаем вперед и немножко уходим от темы. Ну вот, естественно, с «Ермаком» этот проект тоже реализован не был. И тут появляется лейтенант Колчак, который, ну, достаточно молодой офицер, и предлагает идею, которая многим, конечно, показалась сумасбродной, организовать санно-шлюпочный поход. Но, в общем, в конечном итоге его точка зрения и взяла верх, а потому что просто других альтернатив-то реальных, по сути, и не было. И Колчак набирает в Мезене Архангельской губернии, значит, поморов, людей опытных в передвижении по арктическим льдам, и вместе с боцманом Никифором Алексеевичем Бегищевым, боцманом «Зари», ставшим близким другом Колчака и потом даже свидетелем на свадьбе у Самировой, они этот беспримерный поход к острову Беннета предпринимают, приходят туда, находят там поварню, это остатки, вернее, это поварня небольшой такой избушки барона Толлина, находят его записки, часть геологических коллекций, забирают и возвращаются на материк. А барон Толль, соответственно, пишет, что ушли на юг, имея провизии там на какое-то время. Ну и все. Там, в общем, было очевидно, что, конечно, и Толль, и его спутники нашли свой конец в ледяной пустыне. Вот. Но, опять же, это вот мы так сейчас, сидя в уютной студии, это достаточно быстро рассказали, и об этом можем спокойно говорить. А это, конечно, был поход, в общем, то есть там были постоянные проваливания, купания в ледяной воде, и Колчак заработал ревматизм, который его потом всю жизнь преследовал, и это постоянный риск жизни. Вот. И, конечно, за этот географический подвиг он был награжден орденом Святого Владимира IV степени. Вот, и наградами русского императорского русского географического общества, и его стали так полуофициально, неофициально называть Колчак Полярный.
Ну вот вопрос. Колчак участвовал в зимовках, участвовал в этом действительно крайне рискованном походе, однако давайте хотя бы два слова скажем о том, что он делал по части повседневного труда в экспедиции. Mm. Чем он занимался, и было ли какое-то действительно научное значение у его собственных личных трудов?
Да, Колчак, как и остальные два офицера, они несли обязанности вахтенных офицеров, но в то же время они все занимались и научной, и научно-прикладной деятельностью. Сейчас часто, ну, и вообще в работах пишут, что Колчак занимал должность гидролога, и даже я, в общем, в каких-то своих работах писал, на самом деле все это гораздо шире. То есть они занимались и гидрографией, то есть исследованием рельефа дна моря, и гидрологией, исследованием свойств морской воды, и исследованием свойств льда. И помимо них же были еще и гражданские специалисты. И Колчак по итогам своего участия в экспедиции уже в послерусско-японской войны в 1909 году выпустил в трудах Императорской академии наук книгу «Лед Карского и Сибирского морей». Собственно, это и стало его главным научным итогом участия его в этой экспедиции. Он в этой работе рассмотрел механизмы образования льда, механизмы движения льда. И, в общем-то, его выводы насчет вот циркуляции полярных льдов, насчет этой Великой Сибирской полыньи, по сути, они, как бы, актуальность ее сохраняется во многом до настоящего времени, и эту работу использовали, конечно,
Последствия уже при советской власти использовали неоднократно, это понятно. Но вот вопрос такой, чтобы завершить эту полярную тему. Скажите, вот, допустим, есть политическое, военное прошлое Колчака, во многом выдающееся, но есть его прошлое научное. Вот, допустим, кто-либо в местах следования Зари или где-нибудь на Таймыре, в каком-нибудь поселке, городе, выставит проект поставить памятник или, во всяком случае, памятную доску, памятный знак Колчаку как полярному исследователю. Это было бы обосновано? То есть есть за что, с вашей точки зрения?
Так я более того скажу, этот проект, он уже осуществлен на острове Колчака. Это остров, который получил название как раз в ходе русской полярной экспедиции, как остров Колчак, и до середины 30-х годов так на карту и наносился. Затем был переименован в остров Расторгуева в честь другого участника экспедиции Каюра якутского казака, в честь которого существовал еще один остров. А в 2005 году указом, правительственным указом, историческое название было возвращено. И 1 сентября 2009 года морская арктическая комплексная экспедиция Российского НИИ культурного и природного наследия под руководством профессора Петра Владимировича Боярского, ну и при моем скромном участии, установила на острове Колчака, на мысе Случевского, который был изначально мысом Колчака назван, пока не назвали весь остров, памятный знак именно с барельефом Колчака, выполненный скульптором Клыковым-младшим, именно в честь заслуг Колчака Полярного.
Ну что ж, я думаю, что для многих из наших радиослушателей эта информация в новинку, хотя дело произошло 10 лет назад. И я хотел бы в данном случае подчеркнуть, вот ученые-мужи России, серьезнейшие специалисты, сказали, есть за что. Не потому что адмирал, не потому что правитель России, а потому что знатный полярник. И спасибо ему за это. Следующая страница в судьбе Александра Васильевича – это русско-японская война. И в общем, именно там, как мы уже определили, он впервые командует боевым кораблем.
Да, после завершения участия в русской полярной экспедиции, вернее, уже в спасательной экспедиции, события в жизни Колчака развивались стремительно. Он женился, обвенчался на Софье Федоровне Амировой, своей супруге, затем отправил в Императорскую академию наук, не завершив там финансовых всех с ней расчетов, телеграмму «Иду на войну из Иркутска» и отправился в Порт-Артур. В Порт-Артуре он, куда он прибыл в марте 1904 года, уже шла война. Адмирал Макаров назначил его, тогда командующий первой Тихоокеанской эскадрой, на крейсер «Аскольд». Причем, как можно сделать вывод, что назначил он его для того, чтобы он просто после своих этих титанических трудов мог бы, ну, на крупном корабле, все-таки боевые действия на миноносце и на крупном корабле, хотя в Порт-Артуре, особенно в тот период, там всем всего хватило, ну, хотя бы чуть-чуть отдохнуть. Но это было, конечно, не для Колчака.
Да, и не для войны, по большому
ну,
счету.
Ну да, да. Хотя нет, ну, Аскольд воевал. Да. Вот, и дальше он служил на в качестве артиллерийского офицера на минном транспорте «Амур». Затем, вот, как мы уже говорили, получил в командование миноносец «Сердитый». И на поставленной этим кораблем около Порт-Артура, к югу от Порт-Артура минной банки, взорвался и погиб японский крейсер «Такасага». Но дальше, конечно, здоровье все-таки его несколько сдало, и он перенес тяжелую пневмонию, тоже последствия которой сказывались потом на протяжении всей жизни, и стал назначен, получил назначение командиром береговой батареи сектора Скалистых гор. И уже там он находился вплоть до завершения осады и вплоть до того, как попал в японский плен. Хотя вроде как плена он, как находившийся, тоже он по здоровью мог избежать, но, естественно, такой вариант для него был неприемлем. И как его отец ушел со своими подчиненными в плен во время Крымской войны, так же и Колчак побывал и в японском плену. Откуда он вернулся в июне 1905 года?
Ну вот, хотелось бы подчеркнуть этот момент. Полярные путешествия Колчаку дорого обошлись, и вот уже во время русско-японской войны отмечали то, что ему нужно отдохнуть, подлечиться, а боевые действия не очень это давали сделать, потому что Аскольд выходил, воевал, минный заградитель выходил, воевал, Сердитый выходил, воевал, не приходилось особенно отдыхать, а после русско-японской войны всерьез пришлось лечиться в 1906 году от ревматизма. Но вот чтобы закрыть эту страницу в биографии Колчака, скажите, насколько позитивно оценило командование его действия еще пока молодого офицера, в компаниях 1904-1905 годов. У него были какие-то награды?
Да, конечно, у него были награды, и награды весьма серьезные. Вот можно их перечислить в хронологическом порядке. Это и орден Святой Анны с надписью «За храбрость», «За сторожевую службу и охрану прохода в Порт-Артур и обстреливание неприятельских позиции, это официальная формулировка, «За отличие в делах против неприятеля, золотая сабля с надписью «За храбрость», орден святого Станислава второй степени с мечами, ну и традиционная серебряная медаль в память русско-японской войны 1904-1905 годов, а также меч и бант к ордену святого Владимира четвертой степени, полученные уже в 1907 году, но за русско-японскую войну. То есть, в общем-то, это вполне такие серьезные именно боевые награды.
Ну что ж, мы остановимся на том, что Колчак в русско-японскую войну в достаточно рискованных обстоятельствах служил честно и храбро. А сейчас, дорогие радиослушатели, я должен напомнить вам, что это Светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ненадолго прерываем нашу беседу для того, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».